радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Ёсць такі распаўсюджаны выраз «шэкспіраўскія страсці». Маўляў, у п'есах вялікага ангельца пачуцці амаль нерэальныя па накале, калі каханне дык мацнейшае за страх смерці, калі ўжо подласць дык ніжэйшае за пекла, калі ўжо вернасць дык да труны, калі ўжо падступства дык такое хітра вытанчанае, што сам Люцыпар пазайздросціць. Гэты выраз быццам гаворыць, што такія страсці, жарсці засталіся толькі ў шэкспіраўскіх п'есах. У нашых прэсных часах і каханне не такое гарачае, і гераізм не такі бясстрашны, і смерць не такая красная, не кажучы ўжо пра дэкарацыі. Але варта прачытаць судовую справу Эдмунда Кананавіча 1927 года нараджэння, жыхара вёскі Папкі, каб адчуць непраўдзівасць гэтага выразу. Для сапраўднай драмы дэкарацыі няважныя. Муры Эльсінора толькі фон, як і муры калгаснага кароўніка. Кананавіч Эдмунд признан виновным в том, что он, проживая в деревне Папки Воложенского района, летом 1948 года имел встречи с участниками вооруженной террористической бандитской группы Чернович и Шедловским. С июля 1949 года, проживая на нелегальном положении, три раза встречался с Чернович, Гердович и другими у себя дома. И зная о преступных действиях бандитов, их намерениях и местонахождении, не заявил об этом в органы советской власти. Доводы осужденного Кананавіч о том, что с бандитами не встречался, являются неосновательными, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Почаковского А.К., Почаковской А.К. и показаниями самого осужденного на предварительном следствии. Таким чином, нават с гэтай сухой цитаты уже бачная невиноватость Эдмунда и донос нейких Почаковских. Але тое, что я пачу у самих Папках, не соступая ніяким шекспіраўским страстям. Папкі – гэта вёска, што схавалася ў нізіне за невялікім лесам каля мястэчка Першай. З-за лесу зусім не далятае ніводнага гуку гарадзенскай аўтамагістралі. Вёска маленькая, яе адзіная вузенькая вуліца працягнулася ўсяго на метраў 400. У адным з дамоў у адчыненым акне я заўважыў паважнага веку гаспадыню. Сівая мажная спадарыня аказалася старажылкай вёскі Здзіслава Таўгень у дзявоцтве Більман. З Мечыслава Більманам, дарэчы, я гутарыў у міжрэччы пад Ракавым, якое аказваецца нярэдкае беларускае прозвішча. Я толькі назваў імя Эдмунда Кананавіча, як з вакна на мяне паліліся ўспаміны. Я толькі маліўся, каб не сапсаваўся дыктафон і каб гук уключанага тэлевізара не надта шкодзіў.
Я пра яго ўсё знаю, і я вам раскажу. Это неправда было. Ён не даваў есть. Меў девушку, а другі, значыць, у іх было за девушку, а другі, значыць, ну, пры п'янцы ён што-то там гаварыў, што той камуніст быў, ён сказаў, што я ўсіх камуністаў перавешаю. Гаварыў, но ён не сазнаўся, это не на судзе, нігде. И не было свидетелей о том, что он так говорил.
Коммунист был не он.
Анатолий был по-чековский таки.
Это суперник его?
Да, соперник. Ага. А он, знаете что, сидел он не за... Ну, может, ему и бандитизм это там присвоили, я не ведаю. Але он в этом виноват не был. У него было за подделку документов. Нас же сильно обкладали налогами. Надо было зерна много сдавать. И вот он сдал зерно, и какой-то тут друг шаповал из-за прудья. Той говорит, а дай мы подделаем эти документы. И где-то там ноль подставили, ага, что он много сдал. А потом это разоблачили, и его стали арестовали бы. Так и он стал ховаться. Уже ж некие были, тут Америка придет, тут то и другое, такие легенды после войны. Так это, стал ховаться, ну сколько ховался, зловили что ли, где он тут, ведомо. Ну и он не участвовал в бандитах и не был, сохрани Бог, это я знаю лично от своей души, от своего сердца, потому что моя сестра за его братом замужем была.
Вось табе і Шекспір, любоўны трохкутнік, у якім падступны камсамолец піша данос на свайго аднавяскоўца, абвінавачваючы суперніка ў сувязях з бандытамі. Гэта значыць, гарантавана выпраўляючы апошняга ў гулагаўскую невараць. А ці былі бандыты?
Былі тут бандыты, прыходзілі.
Былі, так?
Былі. И после они погибли некоторым временем, там у Яшковича их разоблачили. И ему предлагали, но он не согласился и не пошел в бандиты, он не был.
Чернович и Шедловский, это вот пишут, что такая была банда, группа Чернович и Шедловский. А что это были за бандиты?
Ну, чем-то провинились, а потом... Значит, основал какой-то радюк был из среднего села. Основал эту банду. И у эту банду только тогда принимали, когда убьет коммуниста.
Вот так.
А так не принимали в эту банду.
А коммунистов-то любили тебя?
Кто?
Тут люди.
Не вечно.
Не весь, не вельми.
Не вельми.
Значит, глядите, читаю. Доводы осужденного Кононовича о том, что с бандитами не встречался, являются неоснованными, но это суд пишет, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Починовского АК и Починовской АК.
Почаковский.
Почаковский.
Ну, вот. Анатолий и Почаковский Олимпий, это яны еще его.
Яны написали на его донос.
Да.
А Олимпия это кто, сестра?
Это тетка с племянником.
Они
Олимпий, сын. Яны приходили, эти бандиты приходили, помню, и к нам приходили, вот откуда я, до моего батьки. А что с их нам за толк был? Сами были голодные, как ты кажа, после войны еще треба было им отдавать что-нибудь. Придут и надо ж наградить, и сало дать, и хлеба дать, и все. Бо за это ж они жили.
С радостью их люди не витали.
А на что яны кому нужны были? И вот... Яны пришли до этих Кононовичев, где Эдмунд гэты был, и вышли на двор. А еще у этой Олимпии сын. Сын, вот он мой одноклассник был. Я с 32-го года, он, может, с 31-го, не знаю. И они его, значит, увидел этих, значит, бандитов. И они его хотели убить. То, что, значит, он увидел их. Но этот Эдмунд поручился за его. Говорит, это добрый хлопец, не надо убивать. Вот. И тогда...
Он поручился за сына Олимпии?
Да. И потом, как стали это писать, так вот это Олимпия и это Анатолий Почаковский. И они написали, так вот, и есть то я. Почаковская Олимпия и Почаковский Анатолий. Да. А сам он не был. С бандитами он встречался, но он с ними делов никаких не имел. Так тут и пишет так, что он не имел связи такой.
Это он доказывал.
И он доказывал.
Он доказывал. А Почаковские казали, что был.
Как он был? То, что они приходили, это его уговаривали, как он и шел. Значит, как убил коммуниста и шел, да их у партии он не согласился, не пошел и не был.
А вось и шекспировское подступство. Лясные браты хотели забить сына Олимпии Почаковской, як небеспечного светку, и от смерти того выратовал миновито Эдмунд. Удячная Олимпия отплатила доносом.
Ёнак попал гэты Эдмунд у тюрьму, и правда, ён адыходзіў, так ён сказаў, сколькі будзеш ждаць, яна кажа, 5 лет, и не дождалась. Ну, а потом его пустили, наверное, раньше, потому что Сталин же умер был.
Так.
Твое, слухать голос твой ласкавый люблю, поделись с тобою мары свои, бачить радость и усмешку твою. Я люблю тебя.
Чуў пра абрабаваныя крамы, пра забітых старшынь сельсаветаў, але пра галаву камуніста, як пропуск у калектыў баявых таварышаў. Які к чорту Шэкспір? Гэта ўжо Гамер.
Но я першы раз чую ад вас, што была такая вот выглядзе прысягі, што трэба галаву камуніста.
Да, 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 это было. Ішчэ я помню, была вот там у бацькі, у Бельмана, так я ж ішчэ, як той кажа, подросткам была, так гэта. И они пришли, так у кухни окно завесять. Ну и что ж, выпить давали, поесть давали, с собой надают. И гэта. И говорили, мама моя была божественная. Говорит, это ж грех убивать человека. И они гэта говорили, что они принимают только. Так один был какой-то, недзе з-пад Валожыні, з Лужан или адкуль, казаў, што знаеце, што даже папа гаварыў, што камуністаў надо убіваць. Вот так. Вот помню я тыя слова, але ж чула яго. Але пасля яны у Яшкевічах абабралі магазін і днёўку зрабілі. Нехта ж нашоўся, наказаў, прыехала ўся там паліцыя з Валожына там.
Міліцыя.
Да. Окружили их на гумно, где они спали, и их еще как сдавались, кричали, а потом, значит, запалили гумно, и они чекали с гумна их. Два лягли около дверей, один еще летел той Гядрович, который вот так говорил, что коммунистов треба убивать. Отлетелся, ему по ногах дали, хотели живьем взять, так это. Так он вынял тогда левервер и сам себе убил. Трох их погибло, а двух были остались еще. Голубь из Янушковича бандитов был. И еще Черапович какой-то был с Першаи. Где они делись, этого я уже не знаю. Но не где их тоже зловили.
Гядрович. А ў справе яго запісалі як Гердовіча. Ліхі быў разбойнік.
Гядрович. І красивы такі быў.
Красивый.
Видела чарас. Шчэлінку паглядзела. Радюк быў, самы заправіла. Ён быў сільна умны, ён усюды ездзіў і па гарадах усюды. Але, як той кажа, па-дурацке пагіблі ўсё.
А вялікая была ў іх?
Банда. Чалавек 5, мусіць. Мелі у леся эту землянку там и так жили. Ну, им надо было и надеяться, это, а что вы думаете?
А много яны коммунистов позабивали?
Ну, не знаю, Ника ж. У Янушковича Хменька забили, председателем колхоза стал. И их вроде выдал был нечто, и они там до голуба ходили, а он выдал, что приходили этих людей, посудили, вот, и они его тогда убили. Так не били. Ну, за что они будут бить этих людей своих? Коммунистов, может, вы и били, черт не знаю.
А вось и самое нечаканное.
А як склався лёс гэтых пачыкоўскіх? Там всё добра в жыцці склалася?
Паумиралі яны ўжо, і Алімпія гана ўмерла даўно, тётка. І гэты ўмер, Анатолій, яго дочка толькі ёсць. Яна ў Мінску жыве, але тут яе як дача цяпер, бацькава хата.
А у яго з Анатоліем была адна дзяўчына, з-за якой яны?
Да, ёсць гана дзяўчына, яшчэ жывая.
А дзе яна жывець? Тут у папках?
Тут у папках. Мария Захаркевич.
Захаркевич, да?
Да, и она пошла за Захаркевича замуж.
Оказывается, тая папковская Джульетта живая. Правда, девчине уже ровно 90 годов. Ти захочешь она вспоминать тую драму и свою роль в ей, думал я, идучи до дома Марии Захаркевич. Але про это наступным разом.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.
Я встречу Гришка как-то раз.
Послухай, Савка, что за жарты?
Был неприятен этот марш, и вид еще противней ваш.
Так жартовать зусим не варто.
Несчастливый экстремистский флаг, я понял, вы не друг, а враг.
Послухай, Савка, что за жарты?
И скоро, судя по всему, вы попадете у тюрьму. Тогда поймете, что к чему.
Ах, экстремизм, ах, экстремизм. Теперь смагаться будут им. Ось экстремисты у метро, и в краме, у бары, и у бистро. Ах, экстремизм, ах, экстремизм. Смагаться влады будут им. Бо экстремистов злостный храч еще тут хочет расхвистать.
Нашли дратил плащи дитон и террориста из байбол.
Послухай, Савка, что за жарты?
А то, что цены еще растут, так виноват мы только тут.
Так жартовать тебе не варто.
Мы курс исследовать должны, руководителя страны.
Послухай, Савка, что за жарты?
Короче, если не дурак, живи себе тихонько так.
Что уратуйся, не факт.
Ах, экстремизм, ах, экстремизм. Теперь смагаться будут чьим. Ось экстремисты у метро, и в храме, у бары, и у бистро. Ах, экстремизм, ах, экстремизм. Смагаться влады будут чьим. Бо экстремистов злостный храсть еще тут хочет расхисать.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Мария, тая, да якой заляцаўся комсомолец Анатоль Пачыкоўскі, што написал донос на Эдмунда Канановича, прибравши таким подлым чином суперника, Дык вось, тая Марыя так і засталася той самай дзяўчынкай. Гады пашкадавалі яе. Узрост Амарыі 90 гадоў пакінуў на яе твары толькі зморшчынкі. Хударлявая, увішная, з неверагодна жывымі вачыма і юначай мімікай. Я, пакуль гутарыў з ёй, зрабіў дзясяткі здымкаў, але ні адзін не перадае абаяння гэтай папкоўскай кардэліі.
Адкуль было столькі незадаволеных? Это былі незадаволеныя людзі, якія ішлі ў лес. Столькі было незадаволеных людзей.
Ну, такія маладыя, там, спершаі, вот такія друзья. А ён, у яго получылось у жизни, ну, такое, і ён устроіўся ў маладзечына на работу. Эдмузетый. И потом, а яны, як былі, это у нас у деревне много было кулаков. Ну, богатые люди были все. Ну, так брали тут восточников, таких, которые шли с Германии, утекали. Ну, немцы разрешали рабить у людей. Ну, так много брали. И от нас много пошло партизаны надто, этих русских.
Советские.
Советских этих солдат, которые с плена уже шли. Ну, и им разрешали оставаться. И у нас земли у людей вот было помногу. Брали, и они работали тут. Ну, а он уже, это тогда уже это кончилось. Ну, не знаю, как это уже... Вот это уже партизаны ушли, это русские. Уже не стало, уже стала Россия. Это уже...
Эдмунд, будучи человеком письменным, уладковавшийся у податковую советскую службу, допомагал селянам, якія не пошли в колгас, обысти непомерные поборы.
А он был, вот, устроился у молодечина, но там надо было вот контингент сдавать, это говоря, зерно еще богатым. И там друг таки нашелся, что подписал документы.
Подробил, да?
Подробил, да. И ему там дошло, не знаю, сколько это добра, там, пудов там. А потом это разоблачили, что это там подделочное. И его хотели там арештовать, забрать. И он тогда с молодечина удрал. И начал скрываться тут у деревни. Ну, нигде, никуда я не ходил, никакие партизаны. Просто тут скрывался, вот ховался, как его не зловили. Ну, тут, как он со мной немного так вот дружили мы, ну, так это следователь Башко был у Воложини. Так и он еще до нас приходил, придя, у меня еще сестра такая была, мы через год родились. Вот, девчата, и он еще с нами так вообще... Все приходил, все он нюхал. Ну, слава Богу, его у нас не зловил. А зловил там аж на футере, ну, тоже в нашей деревне. И он там у них был. Ну, это подсказал тут так само по-чайковски. Он уже его не Машика, Анатолий, Толя. Тут разом мы гуляли все чисто. И он тоже, как бы, тот парень хотел со мной дружить, но я... Ну, я еще такая была, мне 18 было, ну, такое еще было еще, а бы что. И вот я с этим более так говорила, а Гены так ровновал, ну, так придирающий. Вот просто про это пошла эта задирка эта такая.
То есть по-чайковски убрал суперника руками МГБ?
Вот он убрал его... Не знаю, придумали, что там некие хлопцы, некие друзья, что как бы дружить он, что и они против, ну, как против как бы России уже выходит, это как не то партизаны. Ну, и он это нейде заметил, что он и шел там с генами хлопцами. Ну, и вот это пошло, и тогда стали это как бы ловить, что уже выходит, и он связался с некими...
Партизанами.
Вот такое завялося. У Янушковичек там женщина была, у Бурбушчиня, ну, это женщины были. Там шили, там хлеб пекли, там они до их приходили. Вот так было. Вот я его таки зловил тогда этим, Башко этим.
А Башко сам мясцовый ти?
Он не идем молодеченский, тяки с той стороны, но он работал у молодечин. Следователь.
Но он не из России сам?
Не-не.
Мясцовый?
Мясцовый. И вот тогда посадили его, суд был, меня допрашивали, Воложине, это милиция.
А вы были на суде?
Не, не были. Я не была. Я не была, только мать моя была на суде, а я не... У молодечине суд был. Но меня там уже написали, там меня чуть не целую ночь продержали у милиции в Воложине. Все допрашивали, как это было, что это было, как... Ну, такое, как, ну, более так вредно зробить ему, как ему дать больше, что он там такие, вот так это, вот по-чуковски это вот так вот его
написал.
Продал, этот хлопец. И вот, и это умер, Немашика, и это умер.
Коли Эдмуся посадили, это Анатоль. И он до вас залицался тенек, все, суперника убрал, можно уже...
Ну, я так думал, что я, может, это... Ты...
Что вы свободны.
Да, не, я не хотела. Ну, мы так не ругались, ничего, ну дружбы у нас не было.
Не было.
Не было никакой дружбы. Я до него ничего не имела, и он до меня вот так...
Як склався лёс Пачыковскага? У його сумлення не гризло?
Не знаю. Ну, так, женівся, і він теж з Полубовця взяв дівчинку. Жили у їх дві дочки.
А Пачыковський, він був верний комуніст, комсомолец, бригадир?
Ну, да, він щось був, мусить, трохи комсомолець нейкий. Ну, таки был, что он, за что его, что он почул, что он говорил коммунисту Эдмусь, там завялись и они, выпившие это ж хлопцы, так тогда ж задирка это начинается. Ну, так они нечто завялись, ну, так это Эдмусь говорил, так это у нас даже во дворе было. Так вот, мою маточку для этого вызывали, бо это Анатолий это, сказав, що чули, як він говорив комуністів цих, повивішувати треба. Ну, так, а потім він достав його вже посадити, як зловили, все. Ну, так він щось у нас во дворі, у дівчинки, каже, этой, з которой він дружив.
Оказывается, и Мария, и ее мать усе побывали на допытах у МГБ.
Ну, я не созналась, я и не чула это. Ну, а как бы мать моя, может, там чула, я не веду. В общем, я ее у Воложень вызывали, а потом суд был в Молодечине, и она аж у Молодечине была. на суде, як яго судзілі.
Калі вас туды цягалі, на вас крычалі, вас там не білі, не...
Не, нічога, очень хорошо. Только говорили, я, ну, відомо, що от 18-й год був, сяджу там у міліції, я це капітан, ці, ну, не знаю, це вже, може, часов 12 було, а я то там у міліції сяджу. І він говорить, наверно, спати хочеш? Я кажу, ні, не хочу спати, але думаю, ну, в нашій деревні була там бабуся не замужем, понизі. І я вже думаю, пойду, да я їм ночувати, куди ж, де ж я пойду ночью домов? Ну, так я до 12 часов, я на мене про... і він там писав і писав усе, і потім на суді, от оно все читали, що я вже говорила, ну, мать моя теж говорила, що це не було так, що там було, що не було, ну так, осудили його.
А хоч похоже, то, що вони читали, ваші показання, вони хоч похожі були, чи ні?
Похожі, да. Так і він потім благодарив через письмо, що я дуже хорошо вже, як допрашували мене, ага. Говорила от так. Так благодарив через письмо. Ну, переписувалися трохи, але потім вже. Да, от так дружба кончилася і все. От така була любов молодая. І з війною він хороший хлопець був, такий добродушний. Ну, все, ховався. Все ховався, але лепо попався. Гене такий башков був, хитрий хлопець. Пригнав тоді до нас його. Як уже та дружба була у мене з ним. Я думаю, що пригнав, руки назад зв'язані в його були.
Покуль Едмунд валив лес у гулагу, Марія вийшла замуж за Адольфа, музику і говоруна. Народилося двоє дітей – син і дочка. Військовець-син служив воєнкомом на Повночним Кавказі, помер у 43 годы. Унук Марії служить у російській армії, там же, на Кавказі. Дочка Марії з унуками живе у Воложині. А яе вясёлый Адольф праз пэўны час пачаў піць, пакуль аднойчы не засіліўся ў катуху, дзе сушацца кілбасы.
Кала гэтай печкі, вот эта печка на тую сторону, і там такі парабойчык у столі загнаны кілбасы, мы ешалі як сушыць, так во. Ён на гэны парабойчык зацягнуў шпагат, і на то чорны шпагат, я на яго глядзець не магла. Устав на табурэцік, і все.
А колькі годов йому було, коли він зробив собі гэта?
53. Так пройшла жизнь молодая, бедная.
Ужо развітаўшыся з Марыяй, я вернуся праз хвіліну назад з адным пытанням. Чаму ж яна не дачакалася Эдмуся?
Чаго не дачакалася? Потому што... ну, уже годы стали, это мне уже вот 23 года, 5 год я проседжу уже, вернулся тогда. А мы с ними беседовали, так, и он говорит, Маня, а сколько ты меня будешь ждать, если меня уже арештуют и посадят? А я так сяджу, помню, под окном, это луна светит, ему выныхаться. Я говорю, 5 год. І точно, ну ви подумайте, 5 год ён адседзіў і вярнуўся, а я замуж выйшла. Я чаму выйшла замуж? Думаю, щоб мы былі жанатыя. Ну так я думаю, што ж я яго буду чакаць?
А ён пісаў адтуль, не?
Пісаў. А я такая грамаць была, ён болей, ён накончыўшы 7 клас быў. А я... Написать, а пишу, соберутся у наш дом, это и хлопцы, и девчата, у ону хату. А я залезу на чердак, пишу, Эдмусю письмо отписываю, пишу, благо написала, порвала. И вот, ну так, некие письма три отписала, вот так кончилась любовь.
Может, вы его не кахали?
Не, хлопцы были, я хоть малая была, или нет, так дружили хлопцы со мной, так не любили меня, не ведаю. Але то так, каб так крепко я яго любіла, то не, ну так. По яго добродуші, ну такі добры быў нейкі хлопець. Не гэта, што ён там хацеў, каб я яму там дала, як кажуць, ці што, ён ніколи мне не напомніў про гэта дзело плохое. Вот такі ён быў. Я яго просто вот уважала так. А любі такой крепкой не. Былі крапчэйшыя, ну гэныя не бралі мяне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.
Шкодное авто.
Ликвимоле вражеское масло. Подмешаю что-нибудь не то.
Дорогой пыльною я колюсь вильни мы. И ликвимоле в наших джипах тёк. На джипах Шкода мы. И с кулемётами. Ось это сон, что даже не житё.
Выкинул бляшанку одни веи. Кабы паху нават не было.
Надо Шкоду мне продать скорее, потому что Шкода — это зло.
Дорогой пыльною ехали швильни мы, и ликвимоли в наших джипах тёк. На джипах Шкода мы, да с кулемётами. Ось это сон, Шкода, что не житё. Дорогой пыльною ехали швильни мы, и ликвимоли в наших джипах тёк. На джипах Шкода мы, да с кулемётами. Ось это сон, Шкода, что не житё.
Что?
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добрый день, Владимир.
Добрый день. Ну, коли
у той ситуации, якая теперь есть в Беларуси, вы оптимист или пессимист?
Я от самого початку, а самый початок я лечу на моем житии от отдержания незалежности Беларуси, оптимист. Потому что это сталося, перш за все. Конечно, я разумею людей, которые живут в таком напряжении, навод паникуют, но вот сейчас идет, как бы ничего такого не отбывается, так мы не здобыли кончатковые перемоги и так далее. Часто идет, але что это за час? Отбывается два гранично суперечливых процесса. Один процесс – это распад империи. З истории ведомо, что он должен стагодить. Из истории ведомо, что он николи не спыняется. Когда империя начинает распадаться, то она идет до самого распада. Так было с Римской империей, с Османской, с Германской, с Усией. Да? И сустречный процесс становления вот на этой круи, на распаде незалежных держав, новых незалежных держав. Так, и они сутыкаются и высекают. Вот мы живем на этом сутыкнении. И я, щиро сказать, вельми боялся, что эти процессы сутыкнутся так, чтобы прольется море. Ну, как не раз оно было в истории. И то, что это море не пролилось, а кровь так вот прайшла па ўскрайках імперыі, там, па Грузіі, там, так, ну, вядома, гэта Это для меня, вот это было для меня великая нечаканность. Я не хочу, что вот это не час великой крови, что нечто у людях принципово изменилось. Нечто, вот, цивилизация прошла отповедный шлях и отповедный чин изменила людей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграцией. 100 годов тому вспомните вот эту эмиграцию ту же белорусскую. Кому они там потребные были? Их все откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете? Вам допомагать? Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают, и людям стараются допомогать. Ну, во всяком случае, кажут, что мы вам допоможем.
Ну, глядите, я не стомляюся повторять, что в 2020 году, не глядя на, скажем так, не перемогу революции, для меня особисто уже все отбылось. Я увидел то, что вельми хотел увидеть и чего вельми боялся не увидеть. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом году? Ці для вас это было нечакано?
Я чекал этого еще ранее. Тому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, на площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чекал, я хотел, чтобы это стало все хуже, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось... Я тобой абсолютно згодны, сталася насамрэч революция. Перш за ўсё, вот тут и вот тут. Революция, я не стамляюся про это казаць, это не абавязкова адразу змена ўлады. Это, ну, революция – это нешта карэнным чынам зменена. У нас карэнным чынам зменілася грамадства. Знову же, ёсць люди, якія кажуть, что этих смен недостатково, а треба некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншего шляху, максимости некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалася як бы сама па сабе.
Ну, вот вы казалі пра тое, што кроў прайшла па ўскраінах імперіі, якраз таму, што была некая пагроза поўнай русіфікацыі Беларусі пры гэтым рэжыме. Я асабіста баяўся, што беларусы не прачнуцца, а аказалася наадварот. Што вас радуе ў сённяшняй Беларусі, ў сённяшняй беларускай краіне? Якія працэсы? Какие группы населения, какие изъявы? Вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я чул одно и то, что вот сейчас, конечно, так себя кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тиск на нас, все национальное, але вот это поколение, которые уже состарели, замшелые, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменится. И при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нареште это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто там, диссидентство гуляло, а вышло в жнивне 2020 года на площадь, как про себе заявить. Это, снова же, шмат для кого было нечакано, але я не лишу, что это такая нечаканка, что взял рот и стоит дивися. Это рихтовалось попередниками, рихтовалось не только политично, але и не столько политично, скажем, за советским часом, только у культуры вельми истотная речь для развития белорусского громадства, белорусской национальной культуры. власне кажучи, і Білорусь зникла з культури, ну, а конкретно з літератури. Літератори були генераторами ідей Білорусі як незалежної країни і історичного існування. І Короткевич, і Быков, і Адамович, і я вже не кажу там про Грушевича, Купалу, і Богдановича, і Колоса. Ось вони рихтували те, що, про що самі марили кожен з них від самого початку з нуля, і що нарешті відбулося. І ці зміни революційні, вони вже не підлягають перегляду, і цей процес вже неможливо повернути назад. І я бачу, що у цьому переконані ті люди, які ось під червоно-білими стягами, під транспарантами «Живі Білорусі», виходять сьогодні на вулиці, на площі, як домогшися врешті-решт перемоги.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І це вона на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не озираючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то от дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу Талашку не посадили, там на Крестяни не завели, там інше більш утульне місце. От вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, які от узняволені, яких посадили за те, що вони устали на змагання, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що уже перемога відбулася. Ну, ось для дітей, я не буду подословно, ну, ось у мене вести. Сверинец, Закратов, Статкевич, ну и так далее, и так далее. Ну, и вось молодь конкретно, это лист от Катерины Андреевой, журналист, такая сидит сегодня у Жодина, я уже рыхтуюсь перевести сюда в Минск, и будет надеяться. Что она пишет? Шановный Владимир Прокопович, неузабаве мы с вами встретимся и выпьем шампанское за Беларусь, какая живе. Вот что пишет с турмы Закратов, та самая молодь, в якой нема тих сумнівів, які есть, як у старейшего поколения. Бачите, какая тут еще речь. Старейшее поколение со своим досвідом, яким оно похваляется, вот мы все ведаем, мы все прожили, а вы тут ничего не жили и не ведаете, забывается про то, что их досвід у первоважной большинства одновный. Вот человек не запашивает, потому что вот этот оптимизм, за которого мы начали размову, а на запашивается, как досвід, поразы, там, вот, ну, неудачи, вот это самое. У молоді гэта нема. За спиною я страху нема. Скажем, вось гэтыя маладыя людзі, яны нават страху 10-го года, плошчы крыві 10-го года, не памятаюць просто фізічна, не памятаюць, таму ну, яны выходзілі абсалютна без ніякага страху. І, дарэчы, вось гэтая бясстрашша сыграла вельмі істотную ролю. І яно магло прывесці да перемоги еще в самом початку, там на 9 жнивня, вот как в ту ночь не сошли протестовцы под раницу, то уже силовики были ущент стомленные. Я бачил, что уже подогнали на просто без ничего, без зброї, навіть без дубинок. Не было уже сродков режима, подогнали от белые кавнерики, что называется, людей у форме, але якія сядять там за письмовыми столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативной справой. Так что, ну, але гэта што ж, видать, вышэйшыя сілы вырашылі правесці нас больш довгим шляхам для перамоги.
Вось, дарэчы, то, што вы сказалі, прагучала думка, што культура стварыла беларускую нацыю, беларуская культура. Абсалютна ісціна, праўда, я з вамі згодны, але цікава, што гэтага многія не разумеюць. У развагах пра форму беларускай нацыі многія кажуць, нацыя грамадзянская, нацыя палітычная, вось, добра не разумеючы, не ведаючы гісторыі і шляху, які прайшлі беларусы у 19-20 стагоддзі, бо сапраўды гэта культурная нацыя найперш, бо яе стварыла культура. І от цяпер я бачу, што якраз гэтае разуменне пачынае перамагаць. Вы згодныя?
Безумоўна. Ну, за жыццём старэйшых пакаленняў культура, тая, якая называлася савецкай, яна не была нацыянальнай, была беларускай. І это такі сурагат культуры. І па сутнасці, ну як фармулювалася савецкая па нацыянальная па форме, савецкая па змесце, да? І вось забіваліся мазгі вось гэтым вось зместам цалкам савецкім. А савецкае ўсё было перш за ўсё расейскае, маскоўскае, і яно было як бы першасным, так? А ўсё астатняе там беларускае, украінскае, літоўскае, грузінскае, другаснае. І ўсіх сцягвалі, я сам у той час падаўся ў Маскву, так, бо там як бы асяродак сапраўднай культуры, а ўжо паўстрайка. Пешка няма. Дык вось, это ўсё міфы пра, значыць, маскоўскую імперскую культуру, якая ўзнікла там недзе ў Маскве і распаўсюдзілася паўскрайка. Паслухайце, культура ішла з Еўропы, яна ішла з захаду на ўсход. І перш чым прыйсці ў Масковію, яна павінна была прайсці праз што? Ну, праз цяперашнюю Беларусь, праз тагачаснае вялікае княства літоўскае. І ідучы на ўсход захаду, яна падхоплювала гэта плынь усё, што тут можна было падхапіць. Так? Там, значыць, ну, скажам, таго ж Полацка, які быў першым наставнікам, цывілізаваным заходнім наставнікам тых жа царскіх дзяцей, які стварыў, дарэчы, прафесійную расійскую літаратуру. Гэта Полацкі стварыў, прыехаўшы ў Маскву. Так што гэта ўсё проста імперскія міты. А культура, наша нацыянальная культура, наша, яна мае больш значны глыбокі карані, чым культура, якая тут знаходзіцца далей на ўсход.
Два тыдні таму ў інтэрв'ю Віталю Цыганкову вы сказалі, што перспектыва нашай перамогі відавочная, гэта цытата. 100 гадоў таму паміж першай і другой расійскімі рэвалюцыямі прайшло 10 гадоў. Але другую рэвалюцыю прыспешыла няўдалая для Расіі першая сусветная вайна. Вам не здаецца, што Расія можа яшчэ доўга падтрымліваць рэжым Лукашэнкі? І 10, і 15 гадоў, можа і болей?
Калі я казаў пра распад імперіі, я меў якраз найперш тыя працэсы, якія на сённяшні дзень адбываюцца ў Расіі. А з рухі відавочна. Я не хачу заяўляць, што Расія ўжо гатовая да кардынальных зменаў, ўсё-такі там пучызм, ну, як ідэалогія імперская. Так? Крым наш, Беларусь наша, Украіна наша на сённяшні дзень вельмі моцны. І пра гэта сведчыць хоць бы тое, што адбываецца вось на сённяшніх пратэстах. Ну, канешне, там як бы людзі выходзяць у параўнанні з беларускім, канешне, недастаткова рэзка змяніць сітуацыю. Таму яны зноў пачынаюць гаварыць пра інтэграцыю. Вось Медведзеў недавно зноў да агульнай валюты і так далей. Ну, але гэта і раней казалася, усё залежыць ад волі беларускага народа. Нацыі нашай няма большай сілы, і чым народная, і на сённяшні дзень гэтая сіла відавочна скіравана ў бок незалежнасці, ў бок дэмакратыі, ў бок руху да еўрапейскай цывілізацыі, не наоборот. Эту силу немагчыма перамагчы. Ну, не самое, тое самое, что воевать с сімвалам.
Яшчэ вы недавно выказывали думку, что в выпадку нового массового выступления беларусов, такого как 16 жнивня, стрелянины с боку Министерства внутренних справ не будет, и на вашу думку армия так само не будет вмешиваться. А откуль у вас такое переконание?
Официальная пропаганда и сам Лукашенко подає сегодняшнюю ситуацию так, что то за его там, как ты сказал, 6 миллионов, и за его целком силовики, ну, включно с армией. На самом речь, оно совсем не так. Я, ну, не так глубоко, как мне хотелось, я понял ситуацию в силовых структурах, веду, и наперш в армии. Бо за час життя видишь, мы вельмі сяброў, дзякую Богу, з'явілася ў сяброў, зараз дзеці, ўнукі, вельмі шматкова вайскоўцы. Ну, прычым афіцэры там і пры пагонах, пры прызваннях, пры камандных пасадах. Дык вось я такі моніторых праводзіў пасля таго, што сталася 9-16, я паспытаў, што там было, і мне сказалі, што 9-го уже, про что я уже казал, было настолько ослаблено из этого звено силовое, что они готовы были просто сысти. И 16-го, они навод сошли. И они, когда убачили вот эту народную силу, ну, якая рушилась от стелы до центра города, они просто сошли. Треба разуметь, что сегодняшняя армия, не только белорусская, там, любая иншая, украинская, там, грузинская, новорусская, это не советская армия. Это не советская армия, где хлопчиков забирали с одной идеологией советской, где-то в мозги в школах, ну, повсюду. И никакой иншей информации, они, а просто того, что Советский Союз самая твердовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная, они не имели. И им это накашивали, а повсюду остатние все враги. И советская армия на самом деле выходила в том духе, что стреляй во все боки, ну, повсюду не лети враги, и нема проблемы, когда ты их там забиваешь сотни, тысячи. Сегодняшние хлопцы – это не совки, значит, у них есть головы, а не только шапки головы. И они бачат, и они в интернете, и они ездят. Один тягник Москва-Вильня зарабил для демократизации Беларуси столько, что дай Бог было зарабить на русской оппозиции. Так что там совсем иншие люди. И коли сегодня с этим людям, которые усведомляют каштовности цивилизации европейской, сосветной, которые усведомляют что правы человека, все остальное, и змусить их стрелять за диктатуру, за то, как в владе застався ну, той человек, которого они должны оборонять, настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть только некая частка людей, ну, там, як Лукашенко про оппозицию каже отмороженных, але гэта абсолютно недостатковая частка для того, каб створить сур'ёзную небезпеку великой крыві. Я в этом перакананы. Калі мы выйдзем, там, ці это 25-го будзе на день волі, ці в інший день, там, калі гэты сход будзе, ну, это трэба просто прадумаць ўсё. Логистику. Минск, железный город. Нельзя не придумать логистику, как собрать все-таки людей разными шляхами в одно место. И когда выйдет хоть бы столько людей, сколько вышло 16 жнивня, никакой стрелянины с боку силовиков не будет. Не будут белорусы стрелять, и белорусы или перепонаны.
Дякую, Владимир.
І дзякуй табе, і дзякуй тым, хто слухаў. Апошні месяц зімы, вясна наперадзе, перамога наша, пра якую усе мы кажам, што яна абавязкова будзе збудзецца, будзем аптымістамі.
На сувязі з Менску быў беларускі пісьменнік і палітык Уладзімір Некляеў. З ім мы гутарылі пра аптымізм у сённяшняй Беларусі. Падпісвайцеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.